Итак, мы говорили о том, как замечательно построено Евангелие от Матфея, оно хорошо скомпонировано, потому что евангелист Матфей замечательный редактор того материала, из предания, который к нему пришел, он одухотворяет его. Ну, если, например, в Евангелии от Луки, а вот эти блаженные, помните, они звучат каким образом? Если мы берем самые древние тексты, ну, не то, что в нашем переводе, а самые древние рукописи, то там «блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Небесное», сколько обращается к нищим. Ну, мы прекрасно понимаем, что далеко не каждый нищий блаженный. Не каждый нищий, возможно, попадет в Царство Небесное, потому что нищий может быть злодеем, наоборот, богатый может быть человеком самым благочестивым. Вот, поэтому Матфей одухотворяет. Блаженный нищий духом, то есть смиренный перед Богом. А он может быть не и нищий, и богатый, это уже другой характер носит немножко, да? Или у евангелиста Луки, например, написано «блаженные плачущие, ибо те утешатся». Там буквально плачущие, но ведь не каждый же плакса блаженный, правда? Ну, мало ли, почему человек плачет. Может быть, со зла плачет, всякое бывает. Вот. Поэтому Матфея одухотворяет. Ну, это в нашем переводе, и у Матфея тоже блаженный плачущий, но в подлиннике это не так. Блаженны те, которые... ну, рыдают над покойником, то есть, ну, как над покойником, там вот именно такое слово употреблено. То есть они плачут о своих грехах, плачут о земном убожестве и так далее. Это совершенно другой характер, не просто плакать, лить слезы, а то есть скорбят вот, по-настоящему, да? Ну и так далее. Вот этот... Евангелие от Матфея, кроме всего прочего, мы с вами говорили о начале этого Евангелия, о первой главе, да? О первой главе, в которой излагаются родословие Иисуса Христа, выстроенные таким замечательным образом. Вторая глава дает нам дивные рассказы о рождении Иисуса и о звезде. Ну, собственно, не о самом рождении, а о его зачатии, Духа Святого в конце второй главы, о появлении дивной звезды, которая привела волхвов с востока поклониться новорожденному младенцу. Говорили мы с вами о слове «поклониться»?
Нет,
да? Вот «поклониться». Ну, видите, по-русски, конечно, «поклониться», «поклоняться». Поклониться и поклоняться, чуть-чуть разные, да, нюансы. Поклониться, это, значит, в таком поклоне, поклоняться, может, уже поклоняться в таком религиозном плане. Ну, в подлиннике же стоит слово, вот это поклонение, совершенно особенное. Это и не поклоняться в религиозном плане, и не поклониться, это просто наш перевод такой, ну, не нашлось другого слова в старом славянском языке, и поэтому и в русском тоже переводе, буквально означает «пасть ниц». «Пасть ниц», то есть вот так вот, чтобы на землю упасть лицом вниз. Это очень древний обычай по-гречески «проскинеза». Очень древний обычай, восходящий еще глубокой языческой древности, когда люди, которые поклонялись подземным божествам или божествам земли, они падали на землю, прижимались к ней
и как бы вот это означало их поклонение или соединение с этими божествами. Вот это называлось проскинезом, падение ниц. Впоследствии этот обычай, уже в более культурные времена, перешел на поклонение богам вообще, скажем, перед статуей какого-нибудь бога в Вавилоне или в Египте, да, люди тоже падали вниз, и это означало почтение богу, отдачу себя этому богу. Поскольку вавилонские цари, египетские фараоны тоже считались сынами божьими, богами, да, то и перед ними тоже падали, перед живыми людьми, но они считались богами. Этот обычай, конечно, не пользовался успехом в Древней Греции. Существует такой несколько, ну, философский, можно сказать, анекдот. Когда в Великой Греции, знаете, кто такой Великая Греция? Великой Греции в древности называлась остров Сицилия. Так вот, там была греческая колония большая, которая называлась Великая Греция, главный город Сиракуза. Так вот, в Сиракузах, в храме Зевса, один поклоняющийся вот совершил такую проскинезу, поклонение перед статуей Зевса. В это время в храм вошел местный властитель, тиран Дионисий, который увидел этого поклоняющегося перед статуей Зевса. Ну, может быть, это было не совсем падение, а вот становление на колени и прижимание лбом к земле, и велел высечь этого человека. За что? Ведь он же благочестиво поклоняется великому Зевсу. Откуда он знает, что Зевс там, где вот стоит его статуя, а не там, куда он показывает свой зад? Он сказал, это очень философский, конечно, религиозно-философский анекдот, который говорит о том, что уже древние греки прекрасно понимали, что божество вовсе не сидит в этой статуе, оно может быть где угодно, статуя лишь только символ божества. Ну, так вот, именно такое слово употребляется довольно часто в Новом Завете, поклоняться, только в одном смысле. Поскольку поклоняться можно было только Богу, значит, когда волхвы приходят поклониться младенцу Иисусу, значит, они признают в нем само божество, сошедшее на землю. И Ирод говорит, и я хочу поклониться. Но он говорит, конечно, хитро, а сам-то он хочет убить этого младенца. Ну, вы помните все этот рассказ второй главы. Там каждое слово очень интересно, но об этом у нас нет возможности времени с вами говорить. Евангелие от Матфея характеризуется не только этими двумя замечательными главами, которых больше нет ни в каком таком Евангелии, но еще и замечательной Нагорной проповедью, частично уже с вами упоминали ее. Это 5, 6, 7 главы. Да? Иисус поднимается на гору и садится. Садиться. Там употреблен такой глагол, который означает кафедру, да, вот на кафедру садится учитель. То есть он сейчас начнет поучение. Как это было в иудейских школах или в синагогах, когда вот учитель садился и поучал. Да? И поучает чему? Новой правде, новой правде. Помните, пока ваша праведность или ваша правда не превзойдет праведности благочестивых фарисеев и книжников, вы не войдете в Царство Небесное. Кстати, выражение «Царство Небесное» находится только у евангелиста Матфея, и очень редко мы его встретим, раз или два, по-моему, в других Евангелиях. Все остальные говорят «Царство Божие», да? Как вы думаете, почему? Ну, это одно и то же. Царство Небесное – это не значит, что оно на небе. Царство Небесное на земле, на самом деле, да? Ну, вы знаете, что Бог сведет на землю Новый Иерусалим и установит здесь свое царство. Да? Царство Небесное, Царство Божие – это идентичные понятия. Просто евангелист Матфей, он пишет для иудеев и христиан, то есть для христиан из иудеев, для бывших благочестивых иудеев, которые очень которым было запрещено произносить имя Божие, мало этого, они старались даже не употреблять слово «Бог», а вместо него употребляли другое слово «небеса». И поэтому там в одном числе стоит и по-гречески, и по-еврейски. «Царство небес». «Небеса» – значит «Бог». Так что «Царство небесное» – это «Царство Божие». Это то же самое. Просто вместо «Бог» говорится «небеса». Почему во множественном числе, кстати, небеса? А потому что Бог в Библии, ну вот хотя бы в первой строчке, в первой же строчке Библии, вот мы открываем Библию, первую строчку, которую мы читаем, как она звучит? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Да? «Берешит бара Элохим». Вначале буквально сотворили боги. А почему боги? Там стоит слово «бог», то, что у нас переводится слово «бог». В еврейском языке «боги» – «элохим». «Им» – это еврейское окончание множественного числа. Потому что в единственном числе «элоах», а во множественном «элохим» – «боги». А почему «боги», а не «бог»? Это так называемое множественное величествие. Ведь и мы тоже его употребляем. Мы же, вот обращаясь к незнакомому человеку или уважаемому человеку, я не говорю ему «ты» в единственном числе, я ему говорю «вы» во множественном числе, да? Император говорил «мы», там, император всероссийский, или патриарх точно так же, или папа римский, он говорит о себе «мы». Вот это вот называется множественное величие в грамматике. Все, что велико в еврейском языке, всегда ставилось во множественном числе. Бог велик. Есть мелкие божества, языческие какие-то, да? Они называются в единственном числе Бог, без окончания имя, просто Бог. А вот когда говорится о великом, единственном, настоистинном Боге, всегда употребляется множественное число «боги». Также, например, еврей о воде в стакане или в пруду скажет «вода». А когда он говорит об океане или о море, он говорит «воды». «Разлились воды многие». Да? Вот, ну, в Библии вы же видите. Также небо. Это то небо, где звезды повешены, луна, солнце. Вот. А есть небеса. А небеса – это там, где Бог живет уже выше всего этого. Да? Вот это стоит знать такие мелкие вещи грамматические, когда мы читаем Библию, чтобы понимать, а почему воды, а не вода, почему небеса, а не небо, и почему Бог стоит во множественном числе. Ну ладно, так вот, я начал говорить о том, что в Нагорной проповеди Иисус призывает христиан к новой правде. Правда или праведность в подлиннике – это одно и то же, и правда, и праведность. А, может быть, центральное понятие Евангелия от Матфея, так же, как и одно из центральных понятий Библии вообще. С ним надо разобраться, его надо хорошенько представлять себе, что такое правда. Русский язык, видите, слова по своей форме, ведь они остаются, а смысл их постоянно меняется. Ну, то, что ученые называют семантика, то есть смысл, значение слова, оно текучее. И вот слово «правда» и у нас-то имеет несколько смыслов. Когда мы говорим, например, «праведный суд», то это мы понимаем одно. А когда мы говорим «ты говоришь неправду», это синонимично лжи. То есть у нас правда может означать и ложь, и несправедливость, как на суде. Но ложь и несправедливость – это же разные вещи, правда? А одно юридическое понятие – справедливость, несправедливость, праведный, неправедный суд. А второе – онтологическое понятие, то есть и то, что есть истина, а то, чего нет, не утверждается – это ложь, да, по бытию, а вовсе не на суде, не где-то там. Совершенно разные сферы применения. Так вот, ни то, ни другое не стоит за словом «правда» в Библии. Оно означает совершенно другое. Вовсе не справедливость и вовсе не истина. Это абсолютно чуждо для слова «правда» в Библии, я подчеркиваю. Надо знать, а что же в Библии означает это слово. «Правда» — это два таких основных, но близких друг к другу значения. Во-первых, это божественный порядок. Порядок, угодный Богу в этом мире и в обществе. Это правда Божия называется. То есть выражение воли Божией относительно этого мира и человека. А также второе, близкое к этому значению, поскольку это воля Божия, а Бог ведь неизменен, и воля Его тоже неизменна, то это верность Бога своему порядку, который Он установил в мире и в человечестве. Вот Бог говорит какое-то слово, которое определяет жизнь в этом мире, в обществе, Слово Божие. Да? И Бог верен этому слову, верен тому порядку, который Он установил. Например, Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Бог обещал Аврааму, что вот в его потомстве наступит благословение, то есть придет Мессия, да? И пришел Мессия. Всякое слово Божие, оно воплотится, и в этом состоит правда Божия, в верности Бога своему слову, своему обетованию, своему решению. Ну, поскольку Слово Божие выражено для ветхозаветного иудейства в законе Моисея, то иногда и закон Моисея, как выражение воли Божьей, тоже называется правдой Божьей. Правда человеческая то же самое означает, это верность воле Божьей прежде всего. Вот как правда Божия означает верность его собственной воле и собственному слову, так же и правда человеческая означает верность воле Божией. Ну а, соответственно, неправда – это нарушение воли Божией, это неверность. Так что помните, правда в Библии никогда не означает истина и никогда не означает справедливость. Хотя само слово «правда» по-славянски означает «справедливость» буквально. Да? Но всегда надо смотреть не на перевод, а на то, что за переводом. Да? А всегда означает верность. Верность воле Божьей. И вот фарисеи, то есть благочестивые иудеи, они, конечно, характеризовались своей праведностью в иудейском народе и уважали за свою праведность, то есть за стремление исполнять волю Божию, выраженную в законе. Но они стремились исполнить дотошно каждую букву закона. Что-то удавалось, что-то не удавалось. Вот. Ну, во всяком случае, все их уважали за это их стремление, почему они и числились праведными людьми, благочестивыми. И вот Иисус говорит, что ваша праведность должна превзойти праведность фарисеев и книжников. Но как же превзойти? Как же еще-то превзойти? И вот в Нагорной проповеди он объясняет, что означает это лучшая или более высокая правда, или праведность, или верность Богу. Ну, в основном ведь, что хочет там сказать Иисус Христос?
что закон сам по себе выражает волю Божию, но применительно закон, выраженный в букве, как он представлен в Ветхом Завете, принаровлен, конечно, к свойствам того народа, к которому он обращен. И за этим внешним выражением надо всегда глядеть на суть, так сказать, понимать не по букве, а по духу глубинному, по смыслу. Ну, например, помните вот первое, с чего начинается Нагорная проповедь после блажен в пятой главе? И после утверждения, что если вы праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И вот начинается обсуждение заповедей. Некоторых здесь всего 6 заповедей обсуждается. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, а кто убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Ну и так далее. То есть закон запрещал убийство, но не запрещал гнев. И осуждал, конечно, общественность осуждала оскорбительное поведение, скажем, драки какие-нибудь, да? Но закон не касался этого вот по букве и не осуждал ни оскорбительного поведения, ни драку, а вот убийство только. А здесь Иисус дальше говорит, что даже гнев, то есть не драка, даже не внешнее оскорбление, а уже гнев человеческий недопустим, то есть внутреннее состояние. Потому что, он говорит, за словами «не убий» надо смотреть вглубь этих слов, глубже этих слов. Ведь что значит убить кого-то? Это значит лишить его жизни, то есть сделать, как-то нарушить жизнь человека, да? Уменьшить ее до полного нуля, может быть. Да? Вот это вторжение в жизнь другого человека с целью как-то ее унизить, уменьшить или даже вообще уничтожить. Вот что лежит за буквой закона «не убий». Жизнь дается Богом, она принадлежит человеку, и поэтому всякое стремление как-то уменьшить этот дар Божий, а это желание этого уже в гневе существует, в сердце человека, да, уже осуждается. То есть надо смотреть на причину возможного убийства. Ну, это как болезнь. Ведь у нас иногда лечат симптомы, скажем, вот человек чихает. Ну, дают ему какие-то капли в нос, он перестает чихать. Но от этого ведь вирус не исчезнет, да, болезнь-то будет продолжаться. Или там головная боль. Ну, примешь там, анестезируешь ее таблетку, головная боль исчезнет. Но давление-то кровяное не изменится, голова все равно завтра заболеет. Вот. То есть Иисус говорит, надо не симптомы или следствие болезни лечить, а лечить причину болезни. Причина убийства уже в гневе. Ну вот, и все остальные заповеди он обсуждает точно так же. Он говорит, смотрите в сердце человека. И пусть вам закон даже по букве этого не запрещает, но это будет истинное выражение правды, то есть верности воле Божьей. Понятно, да? Всегда надо смотреть вглубь. Об этом ведь все абсолютно вот речи Иисуса Христа. Вот, о прелюбодеянии, о разводе, о клятве. Ну вот слышишь, еще слышали вы, что сказано древним? «Не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе».
Но это, ведь этого закон не запрещает. Закон говорит, что ты можешь клясться, только ты должен исполнять клятву. Да? А Иисус тут поправляет. И говорит, что не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Это будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверху этого, то от лукавого. О чем здесь говорится? Ну, конечно, Иисус не хочет вместо одного закона дать совершенно другой закон. Он просто устремляет нашу мысль вглубь, чтобы мы смотрели на суть закона. Ведь к чему, что стоит за законом «не приступай к клятву»? Желание, чтобы человек был честным. Вот что, суть-то в этом. Чтобы человек был всегда честным. Но, а теперь вдумайтесь в суть обещания, в суть клятвы. Ведь что означает, когда я клянусь, чем бы то ни было? Честное слово даю, да? Что-то такое, честное, пионерское, комсомольское. Клянусь Богом. Все, что угодно люди говорят, вот клянутся, дают честное слово. Ведь что оно означает? Это значит, что в этом случае ты можешь мне верить. Ну, в других случаях, может быть, я и вру, да? А вот в этом случае я вот врать не буду. То есть человек утверждает свою постоянную ложь, а в этот раз он не будет лгаться. То есть человек как бы находит лазейку из собственной лжи, оправдание своей постоянной лжи. Да еще и говорит, что я клянусь тем-то или тем-то, клянусь своей головой, предположим. А Иисус говорит, ни Иерусалимом, ничем, ни собственной главой, ничем не клянись. Почему? Да потому что все, что существует, в конце концов существует так или иначе по воле или согласию Божию. Ну, если не по воле Божией, то, в любом случае, не без Его согласия на то. Для нас непостижимого, конечно, часто. Так что исполнишь ты свою клятву или не исполнишь, это не только от тебя зависит, но еще и от воли Божией. Даст ли он тебе исполнить ее или нет? А может быть, не даст. Вот. Так что фактически ты, когда клянешься чем-нибудь, ты ставишь себя вместо Бога, да? Потому что не в твоей власти, в общем-то, гарантировать исполнение собственной клятвы. Потому что все это клятва бессмысленна. Во-первых, потому что она утверждает человеческую нечестность. А во-вторых, она ставит человека на место Бога. Вот ведь Иисус глядит в самый корень проблемы. И дальше то же самое. Вы слышали, что сказано «око за око, зуб за зуб», а я говорю вам, не противься злому. А кто ударит тебя в правую щеку, то обрати к нему другую. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя, да и так далее. Очень странные вообще-то, странные слова. Что стоит за заповедью око за око, зуб за зуб? Ведь вдумайтесь, что стоит за этим? Да, возмездие, конечно, месть. Но мстили ведь все. Мстили все и всегда. Людям присуще было в древности особенно мстить. При этом при корпоративном, племенном, родовом сознании древних людей существовала кровная месть. Да? Она и сейчас существует. Так сказать, общественная, коллективная ответственность. Да? Вот, скажем, кто-то из этой деревни убил человека из другой деревни, там люди приходят и вырезают всю эту деревню, потому что вот это коллективная ответственность. Это мы сейчас понимаем, что сын за отца не отвечает, да? Но это представление об индивидуальной ответственности, оно уже пришло только вместе с христианством, а до этого ведь ничего такого не было. Да и до сих пор у многих народов этого нет. Существует кровная месть, вендетта. Но здесь речь не об этом. Здесь речь не об этом. Не о месте как таковой. Закон око за око и зуб за зуб, говорит, он ограничивает месть. Он говорит о том, что нельзя за одно преступление совершать большее наказание, чем преступление. Да? Вот если тебе выбили один глаз, то ты можешь выбить своему обидчику один только глаз, а не два глаза, и не убить его, да? Зуб за зуб. Выбили зуб, так не выбивай челюсть за это, а только один зуб. То есть за всем этим стоит требование справедливого наказания, ограничения мести, да? Не челюсть за зуб, а только один зуб. Кстати, с оком там, ведь все эти законы Моисея, они же вот как Конституция, основной закон, но он требует, этот закон требует расшифровки, да? Масса кодексов, всевозможных кодексов, еще приложения всякие, там, тома. Также и в древности было. Иудейский закон Моисея требовал массу толкований. Фарисеи ведь чем отличались? Скажем, от саддукеев, что они толковали закон. Знаете, что в Евангелии постоянно говорится фарисеи и саддукеи. Кто такие фарисеи? Фарисеи – это благочестивые исполнители закона, да? Ну, образованные чаще всего. Это целая партия была, их примерно было 40 тысяч человек тогда в Израиле. В каждом городе, в каждом селении были какие-то, была своя организация фарисейская. Люди, которые стремились исполнять закон, толковать закон, потому что они понимали, что закон сам по себе очень трудно исполнимый. Надо еще сказать, а как в каждом конкретном случае исполнять все это? Ну ладно, око за око, зуб за зуб по букве так, а если рука, а если нога, а если там что-нибудь еще, там ухо какое-нибудь, что тогда делать? Вот они начинали объяснять вот каждый конкретный случай. Таким образом появилась масса толкований закона. Все это дело фарисеев было. Они были такими модернистами, толкователями. А саддукеи – это была партия аристократическая, партия высшего священства Израиля, обладающего властью, ограниченной, конечно, римской властью, но все-таки власть у них была храмовая. И они были очень консервативны. Они не хотели допускать никаких обновлений, никакой новизны, никаких реформ. Фарисеи эти все время требовали каких-то реформ, толкований закона, применения к этому случаю, к этому. А саддукеям это было невыгодно, потому что в их руках находилась власть, и всякое обновление, оно могло поколебать ее. Всякие эти реформы, революции, это ни к чему. И поэтому все, что бы ни говорили фарисеи, саддукеи все наоборот говорили, и наоборот, что утверждали саддукеи, например, говорили, никаких толкований не надо, это все новизна какая-то. Вот есть у нас закон Моисея, вот его исполняйте, а все эти ваши толкования, это все ерунда. Вот. Они признавали только пятикнижие Моисея, Тору. Все остальные книги, там псалмы какие-то, там пророки, там исторические хроники, это все выдумки человеческие, это они отвергали. У нас нет времени читать всю эту чепуху, говорили, у нас есть закон. То есть вот пять книг Моисея, все. А фарисеи, они и читали, и изучали, и толковали, и преподавали всю Библию. Да? Вот этим они отличались. И то, что в Евангелиях они ставятся вместе, саддукеи и фарисеи, это для нас часто, ну, может быть, даже кажется неким недоразумением, хотя ведь все это было написано уже тогда, когда и те, и другие были врагами христианства, поэтому они все вместе здесь и соединены. Вот. Я начал с того, что око за око. Вот смотрите, есть закон око за око. Значит, человеку выбили глаз, тогда обидчику суд, по суду тоже выбивают глаз. Да, так было. Такое наказание. Но, смотрите, а если человек одноглазый и выбил другому глаз, то что же ему надо второй глаз выбить в отместку? Тогда он останется слепым. Может быть, ведь это же гораздо большее зло, Если ты будешь с одним глазом, ты хотя бы видеть сможешь, да? Если оба выбиты. Вот, вот как поступать в этом случае? Проблема, проблема. И фарисеи вот толковали такие проблемы, как поступить в таком случае. Да. Ну, во всяком случае, вот за этой заповедью стоит требование справедливого, а справедливого ограничения мести. Иисус усматривает за этой заповедью другое. Усматривает следующее, что люди слишком много творят зла. И месть сама по себе – следствие зла и часто является лишь умножением зла, потому что за местью последует ответная месть, а там ответная, и так начинает, и так все вот идет, и идет, и идет. Вот посмотрите на сегодняшние какие-нибудь споры политические, начинают копаться в истории, а вы вот нам то-то сделали, а вы вот нам то-то сделали, а мы вот вам теперь вот это сделаем, и так далее. И это будет без конца, из столетия в столетие. И прервать эту цепочку практически невозможно. Поэтому прервать можно только каким образом? Не мстить вообще. Отказаться от этого. Вот разорвать эту цепочку. Это очень трудно, конечно. Но ведь Христос не дает нам нового закона. Это же вовсе не требование. А это наш должен быть настрой такой. Да? Стараться это делать. А некоторым это и удается не мстить, и там не злобствовать, не гневаться, но только Духом Святым, потому что это, на самом-то деле это не в человеческих силах, конечно, совсем вот, по собственной воле взять и прекратить, там, не злиться, там, не отомстить. Это дается только Богом. Но стремиться к этому надо. И вот тогда это будет высшая правда. Хотя конкретные вещи здесь непонятны, конечно. Кто ударит себя в правую щеку, то обрати к нему в другую. Почему именно в правую? Ну да, вправо, ведь вы же, если ударяете кого-то, если вы правша, вы ударяете в левую щеку, правда? По щечине дает, по левой щеке. Дело в том, что по правой щеке да, считалось ужасное оскорбление, потому что ударить человека тыльной стороной руки считалось ужасным оскорблением. Помимо того, что это больно, это еще и оскорбительно. Почему? А почему? А потому что если ты ударяешь ладонью, это одно. Но если ты считаешь, что этот человек, мало того, что он плохой негодяй, он еще и скверный, то есть представляет собой скверну, ритуальную скверну, нечистоту, да? Ну, как нельзя там евреям было казаться, там, скажем, трупа, ибо это нечистое. Или есть свинину, ибо это нечистое, да? У них же ведь были понятия чистое, нечистое. Так вот, если ты берешься за что-то, ты можешь оскверниться, чтобы не оскверниться, вот хотя бы вот так вот ударить тыльной стороной. И таким образом ты говоришь, что этот человек не только плохой для тебя, но еще и грязный, скверный, нечистый. Ну, это ладно, это еще как-то можно объяснить. А вот что касается, кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ними две поприще, миля, ну, один километр, скажем так, то это вообще непонятно. Что значит принудит? Речь идет ведь о римском законе, который гласил о том, что в подчиненных странах, а Иудея была римской провинцией, местные жители должны по требованию римских властей или силовиков римских предоставлять какие-то услуги. Вот, скажем, идет римский отряд куда-то, войско. Вот им надо перейти через этот перевал или вот дойти до соседней деревни. Ну и таких карт, как у нас сейчас, не было топографических, люди не знают дороги. Поэтому они могли потребовать от местных властей ну, какого-нибудь городка или деревни, чтобы им предоставили проводника, чтобы он их провел через перевал, там, или по какой-то там горной тропинке. И они должны были предоставить. Вот это и называлось потребовать идти поприще, да, вот какого-то расстояния. Ну что значит, а зачем тогда идти два? Непонятно совершенно, да? Ну, тебя попросили провести до соседней деревни, так они же не просили тебя идти с ними, да еще и есть их хлеб и дальше, да? Кому ты нужен? Ты нужен только как проводник, то и все. То есть здесь непонятно. Но ведь речи Иисуса Христа никогда и не надо воспринимать подобные буквалистки. Он ведь хочет обратить внимание только на то, что надо не только не противиться злу, стремиться не противиться, но напротив даже, ну, да, еще больше. Ну, в данном случае пример может быть и непонятный, но говорит-то он о том же самом. Так же, как непонятен пример с рубашкой, правда, ну, совершенно непонятный. Кто захочет судиться у тебя и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Да, действительно, по иудейским законам, ну, вы знаете, что в древности иудеи, во всяком случае, имели нижнюю одежду, рубашку такая длинная, дешевая обычно, да, и верхнюю одежду, то есть вот плащ, щитом называлась нижняя одежда, вот то, что у нас длинная рубашка, и гематий, верхняя одежда, плащ. Обычно дорогой был, ну, шерстяной. Так вот, у человека можно было взять в залог одежду, ну, когда на суде, предположим. Брали, как правило, залог, ну, что-нибудь подороже, скажем, плащ. Человек никуда не сбежал, там, скажем, да, люди же бедные были в основном. Но, опять же, по закону, плащ, то есть верхнюю одежду, надо было обязательно вернуть вечером, потому что плащ служил одеялом ночью. Нельзя было оставлять человека без одеяла на ночь. Это запрещал закон Моисея. Поэтому, вот, не брали плаща. Тут странно, как это, если у тебя попросят рубашку, отдай и плащ. Скорее попросили бы плащ, тогда отдай рубашку. То есть здесь все непонятно в этих словах Иисуса, но может быть это какая-то несколько неудачная редакция Матфея, но ведь не в этом дело. А в общем-то нам смысл-то понятен, просто не мсти и более того еще. И сделай хорошее, что имеется в виду, что сделай добро тому человеку, который тебя обидел. Вот. Ну и особенно, конечно, удивительные эти слова. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я вам говорю: любите врагов ваших. А это уже почти нарушение закона, потому что в законе многократно сказано, и каждый иудей это знал, что надо любить ближнего. Да, надо любить ближнего. Надо творить милость ближнему. Но ведь кто такой ближний? Ближний – это мой человек из моего народа. Это иудей. Но закон не только не запрещал убивать, скажем, язычников, но поощрял это, потому что это находим во множестве мест закона. То есть Тор, где говорится о том, что, как вы помните, когда ты придешь в землю хананскую, то не дружи с теми людьми, которые там живут, истреби их, я помогу тебе в этом, значит, все они будут истреблены и так далее. И таких мест множество, да? Это не касается язычников, это касается только ближних, а там не ближние, то есть не иудеи, это враги. Их этот закон не касается. И вдруг говорится о том, что и врагов надо любить. Вот ведь в чем дело. Это уже совсем новая заповедь. Конечно, человеческими силами это невозможно. Как я могу заставить себя полюбить своего врага? И вот, кстати, здесь очень важно понять, что все, что говорит Иисус Христос в своей Нагорной проповеди, все вот эти новые, как бы, заповеди, не надо понимать как заповеди, то есть как закон, как установление. Потому что он не хочет сменить один закон другим законом. Впоследствии эту мысль прекрасно выразит и богословски оформит апостол Павел, который сказал, что закон прекратился, закон потерял во Христе свою силу. Никакого нового закона нет и быть не может. Все, конец закона. А Христос, конечно, так не говорит, потому что, скажи он так окружающим его иудеям, его не то чтобы там, ему не пришлось бы ждать своего распятия, его тут же бы камнями убили или растерзали бы на куски. Это понятно. Он говорит о другом. Когда современные христиане пытаются принять слова Иисуса Христа, которые устремляют нас смотреть в дух, а не на букву, за закон, то это всегда выглядит нелепостью и полной аберрацией, полным непониманием того, что хочет от нас Иисус Христос. Если мы... ведь закон всегда чем характеризуется? Что закон, в принципе, как всякий договор, ведь закон – это договор, да? Какой-то между людьми, людей с кем-то, с Богом, скажем. Закон не может быть таким законом, который невозможно исполнить, в принципе, да? Зачем тогда такой закон, если его нельзя исполнить? Это понятно. Но если есть закон выбить глаз за глаз, так это же можно исполнить, правда? Если говорит закон там... Не делай зла ближнему, а вот делай зло врагу, это тоже, в общем-то, можно. Ну, может быть и трудно, потому что иногда хочется и ближнего там убить, задушить. Но все-таки как-то можно себя хоть как-то заставить. Да? То есть законы исполнимы в принципе. Трудно, но исполнимы. Не кради. Скажем, нельзя украсть. Ну, хочется красть. Вот лежит вещь, ну вот хочется взять. Но ведь можно же себя уговорить, как-то связать себя, вот не красть, можно и приучить. То есть законы в принципе исполнимы. Но Иисус-то требует абсолютно неисполнимых вещей. И поэтому это нельзя назвать законом. Возлюби врага. Да как я его могу любить, если его терпеть не могу? Ну, я же не могу себе сказать, что вот сегодня, Господи, вот так я его ненавижу, так не люблю. Но вот с завтрашнего дня я его буду любить. Ну, невозможно это. Это невозможно. Это выше природы, греховной природы человека. И поэтому, когда современные некоторые христиане представляют слова Иисуса Христа как закон, который надо исполнять, то это нелепость. Ну, например, знаете, что многие христиане, ну, сектанты, запрещают присягу, ну, в армии, скажем, да, и не посылают своих детей в армию, стремятся к увильнуть. Или, скажем, толстовцы настаивали на буквальном исполнении заповеди вот «возлюби врага своего», да, или «не убий», скажем, вот, ну, знаете, что сейчас в Европе тоже, вот и у нас там не убивают преступников, поэтому запрещал даже войну, вот, скажем, на тебя нападают. Ну что же делать? Что делать? Ну надо вот сложить ручки и спиться. Да? Все это нелепо, это ведет к абсурду и полному истреблению жизни вообще. Мы же понимаем это. Но так настаивают Толстой, толстовцы, Ганди, множество других вот выдающихся и великих деятелей, которые уперты были в буквальное понимание этих слов, которые считали, что это закон, это нелепость. потому что это не закон, а это путеводная звезда для человека, которая должна его устремлять к этому. Это заповеди, если вообще их назвать заповедями, заповеди Царства Небесного, Царствия Божия. На земле волею людей это невозможно, но что невозможно человеку, то возможно Богу. И поэтому человек только в Духе Святом может любить врага. Только в Духе Святом может не мстить и так далее, и так далее. То есть только человек, обладающий харизмой, то есть Духом Святым, одухотворенный человек. А как одухотворенный? А верой, крещением, Евхаристией, вот истинным церковным бытием, которое у нас часто забывается. Это не требование к людям, а призыв жить Духом Святым, стяжать Духом. Ну вот, Нагорная проповедь очень интересная. Об остальном мы с вами говорить не будем. Евангелие от Матфея полно, конечно, замечательных мест, чудес, которые совершал Иисус Христос, и его притч, которые он и поучил. Теперь я хочу немножко перейти к следующей теме. Нам надо поговорить о Евангелии от Марка, о второй Евангелии. Но прежде чем перейти к Евангелии от Марка, я скажу немного о следующем. О том, что вот первые три Евангелия называются синоптические, да? И эти евангелисты называются синоптики. Это название пришло из 18 века от немецкого библеиста по фамилии Грисбах. Он, я не помню точно в каком году, это 18 век, во второй половине 18 века, издал Евангелия, все четыре Евангелия, в таком виде, где на странице была разделена на четыре части. Здесь шло Евангелие от Матфея, ну как они в каноне, от Марка, от Луки и от Иоанна. Евангелие от Матфея печаталось здесь целиком, причем разбито было на, по тематически. Да? Ну понятно, какие-то выносочные взгляды, одну тему, вот, скажем, здесь чудо такое, а за ним это притча какая-то. Ну, еще раз выделяется тематически. Ну, то, что мы называем «зачало», ну, вот как мы считаем, мы считаем, что это, да, в церкви, что это какой-то отличие. Конкретный, самый заходный сюжет. Вот по сюжету. Дальше рассматривалось Евангелие от Марка. И оно уже шло не подряд от первого стиха до последнего, но распределялось таким образом, что если вот, например, здесь сообщается о крещении Иисуса Христа, то и здесь ставится эпизод крещения. Да? Вот здесь сообщается о тайной вечере, и здесь тоже о тайной вечере. Но материал перемещается таким образом, чтобы данному отрывку соответствовал какой-то отрывок. Тогда все здесь уже перемешивается немножко. Кое-что у Матфея есть, а у Марка вообще нет. Тогда здесь будет пропуск. Ну, скажем, Волхов здесь есть, а здесь нет. Тогда здесь будет пропуск. То же самое с Лукой. То есть материал распределяется тематически. Ну, я сказал, что, скажем, даже на этих двух примерах крещения и тайное обличие. И оказалось, что вот эти три Евангелия при всем их различии, при том, что там масса пропусков, каких-то вставок, что-то есть у Луки, а кто-то не у Матфея и так далее, они очень похожи друг на друга. Их можно вот рассматривать параллельно вместе. А Евангелие от Иоанна никак сюда не влезает, ну только в нескольких случаях. Ну оно совсем другое, ну совсем другое. Ну ни одного чуда, которое здесь в этих Евангелиях нет, ни одной речи, которая здесь, здесь нет. Ну так немножко какие-то, ну, буквально вкрапления общие. Это совсем особенное Евангелие.
Его нельзя вместе с другими расставить. Поэтому все Евангелия делятся как бы на две части. Вот эти Евангелия вместе, а это отдельно. Смотреть вместе, смотрение вместе, по-гречески называется синопсис. Син, значит, вместе, опсис, оптика, да, смотрение. Да? Так вот, Гриста, фамилия. Когда он напечатал это Евангелие, он назвал все это синопсис. Таким греческим словом. И стали из трех евангелистов называть синоптиками. А Евангелие, первые три Евангелия, синоптическими Евангелиями. Так вот, уже с глубокой древности возник вопрос. Есть ли Иисус один, а Евангелие четыре, ну, не рассматривая апокрифические Евангелия, канонические, четыре Евангелия, то почему они все-таки различаются друг от друга? Почему они сообщают иногда разные вещи об истине? Почему в некоторых местах противоречат? Ну почему в синоптических Евангелиях Иисус Христос был распят в Пасху, а у Иоанна накануне Пасхи, то есть уже хронология смещает? А почему вот здесь он произносит эту притчу вот за два года до прихода в Иерусалим, а здесь уже в Иерусалиме, когда он пришел? Вот этот вопрос о противоречиях Евангелия, о сходствах и о разницах в Евангелиях называется, ну, собственно, эта проблема была с глубокой древности. Евангелия похожи, даже все четыре похожи друг на друга, потому что все четыре рассказывают об Иисусе Христе. И, в принципе, о его жизни от крещения до смерти и воскресения. И в то же самое время различны. На этот вопрос, вот на эту проблему сходства и различия обращали внимание уже в глубокой древности. И первым попытался ответить на этот вопрос великий отец церкви и богослов блаженный Августин. Он написал такую книгу, которая называется «De consensu evangelistarum» – «О согласии евангелистов», где он попытался объяснить эту проблему. И выдвинул такую гипотезу, которая до сих пор считается основанием для объяснения. Гипотеза литературной зависимости. Ну, совершенно ясно было, что евангелисты либо читали друг друга и подражали друг другу, либо опирались на какой-то один общий источник. То есть как-то зависели либо друг от друга, либо от чего-то еще. А вот это и называется теория литературной зависимости. Но конкретно объяснение, когда Августин эту теорию развивал, то его объяснение этой теории, модель, была очень примитивной, конечно, сейчас воспринимается только с улыбкой. Ну, перед ним лежали Евангелия точно в такой же форме, в какой они перед нами находятся. То есть первое Евангелие от Матфея, потом Марк, потом Лука, потом Иоанн. Ну, вот такая рукопись была у него в руках, он ее только знал. Ну, ведь это же не единственная рукопись. Существует масса древних рукописей, где первым стоит Евангелие от Луки, а потом, скажем, от Марка, потом Матфея, потом Иоанн. Много рукописей, где Иоанн стоит первым. Ну, вот у него была такая, вот как у нас теперь и принято. Поэтому он решил, что это возможно, это единственный возможный вариант, просто других он не знал. И теория его сводилась к следующему. Первым написал евангелист Матфей. Его Евангелие – это иудео-христианское Евангелие, потому что там много цитат из Библии, там много такой семитских оборотов речи. Писал, чувствуется, еврей, и для христиан из евреев. Так он говорил, утверждал, во всяком случае, Августин. Потом Марк. уже в 60-е годы, когда он жил в Риме, по преданию церковному, он жил в Риме во второй половине 60-х годов рядом с апостолом Петром, когда апостола Петра арестовали, помните, при Нероне это было еще, вот он же там погиб в Риме, распят был. Вот как Марк прислуживал ему, когда тот находился в темнице, и слушал речи Петра. Ну, таково церковное предание. Но Августин объяснял так, что Марк прочитал Евангелие от Матфея и сократил его. Вы же знаете, что Евангелие от Матфея содержит сколько глав? Оно большое. 28 глав. Да, 28, кажется так. А Евангелие от Марка почти в два раза короче. Там, по-моему, 16 глав, да? 15, там еще маленький кусочек. Вот. Значит, Марк взял и сократил Евангелие от Матфея, потому что он писал для римских христиан, он же жил в Риме, а им многое еврейское непонятно, поэтому он всякие такие еврейские моменты из Евангелия ему убрал, а вот такие понятные для римских язычников оставил. А потом пришел Лука, Лука прочитал Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка, соединил их, обработал, вместе дополнил еще собственным материалом, и получилось Евангелие от Луки, где, по-моему, 24-26 глав, такой тоже довольно большой. А уже в самом конце первого века, в 90-е годы, евангелист Иоанн, он прочитал все эти четыре Евангелия и решил про себя, а что я буду повторяться? У меня и собственная голова на плечах. И написал собственное Евангелие, где выразил собственные мемуары и размышления об Иисусе Христе, отличные от того, что уже и так всем было известно. Вот такая была теория Августина. Ну, конечно, она не выдерживает никакой критики, если мы начнем внимательно изучать эти Евангелия, да и просто сам здравый смысл говорит о том, что, ну, скажите, если евангелист Марк знал Евангелие от Матфея, если он прочитал там эту изумительную Нагорную проповедь, которая до сих пор тревожит сердца всех людей в мире, то зачем он ее выкинул? Ведь в Евангелии от Марка нет ни одного слова из Нагорной проповеди. Ну, если он знал хоть какую-то притчу, которая рассказана в Евангелии от Матфея, ну зачем же он выкинул все эти притчи и так далее, и так далее. Ну зачем он выкинул чудный эпизод о волхвах, которые пришли поклоняться и так далее. Совершенно непонятно. Понятно, когда человек расширяет прекрасный рассказ, но непонятно, когда он его практически так наполовину вычеркивает. То есть уже здравый смысл подсказывает, что теория Августина может быть в чем-то и правильна в своей основе, но в объяснении конкретном она не выдерживает никакой критики. Вопрос о синоптической проблеме, то есть проблеме объяснения сходств и различий между прежде всего, синоптическими Евангелиями, в средние века не поднимался. Все так приняли теорию Августина и на Западе, и на Востоке, и так некритически ее и повторяли. И только в 18, ну, несколько раньше, скажем, в 16 веке, с эпохой возрождения интереса к древности, ну, знаете, 16 век, 1500 какие-то годы, это эпоха Возрождения, да? Тогда появились, наконец, в Европе люди, которые, ну, в Западной Европе люди, которые умели читать по-гречески, какой-нибудь там Эразм Роттердамский, да, которые умели даже по-еврейски читать. Конечно, они интересовались всеми этими древностями, начали читать оригинальные тексты, вот, сравнивать их друг с другом. То есть появились ученые, ученое, научное изучение Библии вообще и Евангелия в частности. Вопросы, конечно, вопросы поднимались один за другим. Но вместе с ростом всевозможных вопросов относительно текста Библии и благодаря особенностям церковной истории на Западе, вместе с наукой библеистикой поднимала голову параллельно, так сказать, независимо друг от друга, а параллельно, поднимал голову атеизм, то есть отрицание Бога, отрицание церкви, ну, особенно это серьезно такое отрицание стало в XVIII веке, да, ну, эпоха просвещения, Вольтер, там, Руссо, французская революция, вот оттуда ведь все это идет, это вот этот период бури и натиска в Германии, и проникает в Россию, конечно, этот скепсис относительно историчности того, что сообщает Библия. Библия воспринималась слишком примитивно, слишком буквально, и все воспринималось как описание истории, да, вот не как... Вы понимаете, когда мы читаем ту или иную литературу, мы всегда должны задавать вопрос о жанре. Мы об этом с вами уже неоднократно говорили. Вот. Ну вот на жанр, а Библия ведь обладает множеством жанров. Там есть и сказки, и песни, и басни, и пословицы, и гимны, и исторические хроники, и поучения, и притчи. Все что угодно. И всегда мы должны воспринимать тот или иной текст в том ключе, в каком он был написан. Если это басня о вороне и лисице, то мы не будем говорить, что вот да, раз в Библии написано, что там ворона говорила, значит она говорила, ну что ж чудо Божие, да? Мы прекрасно понимаем, что басня, вот, что она тоже имеет смысл, но смысл-то надо понять. Вот. Но Библия воспринималась буквально, буквально. Что делать? Ведь люди на протяжении многих столетий, средних веков, очень интересно, ведь, смотрите, критика, основная критика атеистическая появилась в католических странах. В гораздо меньшей степени в протестантских, а и в православных, конечно, тоже меньше, но по другим причинам. А почему в католических? Ну, во Франции, в частности, да, ну, основной атеизм именно там возник. Церкви разрушались, монастыри истреблялись и так далее. Почему именно там? Почему до сих пор Франция одна из самых атеистических стран в мире? А причина-то в столетиях кроется, потому что в католической церкви Библия всегда читалась и существовала и печаталась на латинском языке, который непонятен был для широкой публики, ну, для простого народа во всяком случае. И ну, то же самое, кстати, можно сказать и о русском православии. Ведь у нас переводы на русский язык появились только в середине XIX века, а до этого Библию очень мало кто читал. Ну, старообрядцы, да, да, но это же русская прослойка, которые стали уже только где-то в XVI веке при царе Алексии, да, и при патриархе Никоне, вот они стали изучать это. Ну, до этого им тоже не приходило в голову, никаких старообрядцев не было. Так вот, Библию никто не читал. И евангельские события, библейскую историю знали по картинкам, по иконам, по живописи, по фрескам. Вот как изучали. Ну, простой человек, он же ведь не читает Библию. Ну, во-первых, Библия – это очень дорого. Но попробуй это купить, если тебе надо полжизни работать, чтобы купить вот эту книгу, эту рукопись, скажем, да, где-то выкупить. И Библии существовали, но одна в церкви, в храме. И то не в каждом храме, потому что в бедных сельских приходах были не священные писания, а только ну, то, что надо читать из священного писания на литургии, да? Вытяжки какие-то. Ну, в монастырях больших, в крупных библиотеках университетских каких-то, но не более того. Библию не читали. Вот она выкладывается она лежит на престоле, священное писание Нового Завета, Евангелие, да, и только Евангелие, вот в красивом окладе. Вот мы, когда вот священники приходят, там болтаем, мы целуем это Евангелие. А иногда оно выносится на, во время праздника на аналой посредине церкви. И тогда уже весь народ может и благоговейно подходить и лобзать крышку Евангелия. Но никто же не открывает, вы не читаете, да? Да если бы открыли, многого не поняли, потому что там славянский, а славянский мало кто знает. Так вот, Библию лобзали, но не изучали и не читали, и никто толком не знал. А знали все, человек приходит в храм, он видит фрески, видит иконы, изучали по иконам фактически церковную историю. И к иконописи люди привыкли. Привыкли условность, и каждый человек прекрасно знал, чем отличается портрет, который рисует художник, от иконы, которую он видит в храме. Да? Портрет – это изображение реальности, так как ее видит художник, а икона – это не просто изображение, это изображение высшей реальности. Иконописец ведь не стремится изобразить, как все происходит, а стремится изобразить, а что за этим стоит, какой смысл всего. И когда мы видим над Иисусом Христом вот этот круг, да, мы прекрасно понимаем, что это условность, и каждый человек сотни лет понимал это. Но все же прекрасно знали, что не бегал с этим кругом Иисус по улицам Иерусалима, правда? Вот. Это изображение славы Божьей, то есть присутствие Бога в нем и через него. Да, вокруг святых всегда изображается присутствие в них Бога, слава Божья. Слава Божья, значит, присутствие Бога. И если изображается, скажем, человек с мечом большим, то каждый понимает, что это же апостол Павел. И никому в голову не придет упрекнуть художника, что он лжец, что не бегал апостол Павел с мечом по улицам Рима, скажем, или там Фессалоники. Вот. Потому что все прекрасно понимают язык иконы, а язык Библии не понимают. А он же ведь тоже подобен языку иконы. Надо же смотреть за слово, на символику всего этого. Да, так вот, с чего я начал говорить, я уже
сказал. Атеизм.
А, да, атеизм 18 века. Атеизм 18 века. Так вот, атеисты, они, конечно, базировались на своем тоже невежестве, на незнании экзегетики, то есть экзегезы Библии по смыслу, как таковы. Они воспринимали все слишком буквально, конечно, видели там массу с точки зрения здравого смысла, как им казалось, нелепости, ошибок, исторических противоречий и так далее. Вот там-то и бегают эти Павлы с мечом, как им казалось, да? Ну, образно говоря. И упрекали церковь во лжи, говорили, что вся эта Библия – это поповская выдумка для того, чтобы народ там околпачить. Ну, всякая чепуха пошла, всякая небезумная. И, конечно, 18 век, так, и все это в католицизме было преимущественно. Потому что там люди, именно там люди не знали Библию. Почему в протестантских странах гораздо меньше? Потом какие-то отголоски уже были французской революции, но в гораздо меньшей степени, и не так обостренно. А потому что после реформации, ведь реформация в чем состояла? Ну, одна из черт реформации 16 века, лютеранство, кальвинизм, в чем состояла? В том, что Священное Писание надо перевести на народный язык. Тогда же появилось печатание, книгопечатание. И первое, ведь, что сделал Лютер, во-первых, он перевел Библию на немецкий язык. И то, что мы сегодня называем немецкий язык, это же язык Библии Лютера. Ведь вы же понимаете, что в 16 век не было же такого немецкий язык. Были языки отдельных немецких стран и народов, то, что мы сейчас называем немцами, такого же не существует и не существовало. Да? Были там баварцы, были там какие-нибудь тюрингцы, были там саксонцы и так далее. У каждого свой язык, свой народ. Ну, похожие, конечно, но это все даже диалектами трудно назвать. Часто это разные языки, как сейчас, например, швейцарский диалект, например, но на самом деле это другой язык. Вот. А так вот, лютерпс в тех областях, в которых победила вот его лютеранство, да, реформация, он стал печатать перевод Библии, печатать, то есть издавать массовыми тиражами на понятном, более или менее понятном языке для всех германоязычных народов, населявших сегодняшнюю Германию, Австрии и Швейцарии. И печатные издания были дешевые, ну, по сравнению с рукописными. Их мог уже приобрести средний человек, а потом еще дешевле, еще уже каждая церковь, каждый приход имел священное писание, кругом появились учителя, которые начали катехизировать, обучать людей. То есть здесь уже было более, люди стали более внимательно относиться к священному писанию и знали Библию гораздо лучше, чем католики, конечно, гораздо лучше. Но я не имею в виду ученых людей, я простой народ. Вот. И к Библии постепенно отношение стало немножко другим. И, во всяком случае, это стал предмет изучаемый. Ладно. Так вот, за всеми этими событиями вновь и вновь поднялась вот эта проблема. Проблема сходства и различий между разными вот этими Евангелиями, четырьмя каноническими Евангелиями. И если атеистическая критика говорила, вот эти различия, они как раз и характеризуют ложность всех этих Евангелий. Да, раз есть противоречие, значит, всю эту историю, за этим не стоит никакой истории, это все выдумки. На это надо было как-то ответить. И на протяжении всего XIX века, ну, преимущественно германские, не преимущественно, а только германские библеисты, ученые, богословы пытаются ответить на вот эту проблему. А как же все-таки вот объяснить все сходства и различия между синоптическими Евангелиями? Появляется масса всевозможных объяснений, только перечисление которых заняло бы там целую брошюру. Но все эти различные гипотезы, сменявшие одна другую, завершились к концу XIX века появлением следующей гипотезы, которая сейчас уже пусть называется даже теория двух источников. К чему она сводится? Совсем кратко я вам скажу. Почему я останавливаюсь на ней? Потому что именно позволила объяснить все сходства и все практически различия между Евангелиями и снять вот эту проблему противоречий, которая там будоражила ум. Никаких противоречий уже не осталось. Если вы взглянете невзятыми окнами на синоптические Евангелия и здраво о них помыслите, то обнаружите следующее, что самое маленькое из Евангелий это Евангелие от Марка, да? Помню, ну, 15 с большим глав. 15 глав, еще 9. Помните рассказ замечательного человека, покойного митрополита Антония Блюма, о том, как он в юности, как он мальчиком еще, был убежденным безбожником, вот, но потом вдруг стал верующим. Каким образом? Он так чудесно рассказывает об этом, да. Как-то раз он сидел и читал, решил в
Ладно, вот прочитаю Евангелие, вот меня упрекают, что я не знаю, а вот возьму и прочитаю, вот назло им прочитаю. Ну что буду читать? Ну, конечно, самое короткое. А самое короткое, ну, попроще, да? Самое короткое от Марка. И вот он начал читать Евангелие от Марка под лампочкой вечерком как-то сидя. И вдруг перед ним явственно явился Христос. И вот так вот произошло его обращение. Но это я просто отказываюсь, вот это самое короткое. Вот Евангелие от Марка, ну вот изобразили его вот таким образом. Ангел, ну скажем, Евангелие от Марка. Теперь посмотрим на Евангелие от Матфея. Оно почти в два раза больше. Там содержится очень много материала, которого нет в Евангелии от Марка. А вот все, что есть в Марке, почти все есть в Матфея. То есть, ну, мы можем говорить вот так. Вот Евангелие от Матфея. Видите, значительная часть Марка входит в Матфея, но немножко еще. А теперь посмотрим на Евангелие от Луки. И в Евангелии от Луки, оно тоже довольно большое, есть многое, почти все из того, что есть у Марка, и кое-что из того, что есть у Матфея, а нет у Марка. Вот Евангелие от Матфея изобразим следующим образом, то есть от Луки, изобразим вот так. Скажем, вот так. Это Лука. Что же получается? Что Евангелие от Марка практически входит, вот кроме этого кусочка, входит в остальные два Евангелия. Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки. Но очень значительная часть Евангелия от Матфея и от Луки не входит в Евангелие от Марка, да? А не больше. Затем мы видим, что есть часть, она общая, да? Значительная часть Евангелия от Матфея и от Луки тоже совпадает. Вот это. Чего я думал. И есть еще довольно большие куски у Луки и у Матфея, которые, так сказать, самостоятельно остались мальчиком. Вот если мы представим себе такую схему, то и придем. И еще посмотрим на содержание. А что же конкретно представляет себе вот это и вот это? Кто увидит, что Евангелие от Марка практически не содержит поучений. Там всего под две, по-моему, три притчи Иисуса Христа. Главы, Матфея, то, что самые главы, притч, учения, каких-то наборных богатств, вот этих слов Иисуса, учения Иисуса у Марка практически нет. А что есть Марк? Евангелист Марк изображается символически в наших церквях таким животным. Львом, да, синий лев. Вот та сила изображена Иисуса Христа, сила, выражающаяся в деяниях, вот исцеление, чудеса, вот действия, деяния Иисуса Христа, исцеление божественной силы. Вот что изображено в Евангелии от Марка. А получение? В теории двух источников это называется предание Марка. Предание Марка, которое общее для Марка, Матфея и Луки. Предание Марка, содержащее деяние. А что вот это, что общее у Матфея и Луки, но чего нет у Марка? А это-то как раз изречения, поучения, притчи и ни одного чуда. Это
по-гречески называется изучение, называется логия. Логия изучения. Вот этот общий материал для Матфея и Луки называется буквой «ху». От немецкого слова «квелле» – источник, «квелле» – источник изречений или источник логики, общий для Матфея и Луки. Его нет у Марка, да? Это вот материал особенный для Луки, это материал особенный для Матфея. И вот теория двух источников, исходя уже даже из рассмотрения этой схемы, говорит о том, что Евангелие от Матфея и от Луки образовались следующим образом. Первоначально было Евангелие от Марка. Бессмысленно говорить, противно здравому смыслу говорить, что Марк прочитал Матфея или Луку и вычеркнул оттуда. Скорее наоборот, Матфей и Лука прочитали Марка и с удовольствием взяли свои Евангелие. Просто здравый смысл. Не говоря уже о филологическом анализе, как и на карте. Итак, было Евангелие от Марка, написано в 60-е годы. Был не дошедший до нас, ну, который мы можем выделить из Евангелия, сборник притч и изречений, вот этот ху. И было еще собственное предание, характерное только для Матфея, которое только он знал в своей церкви, и только для Луки, буквой «С» обозначается в науке. От немецкого слова «Зондергут» – особое предание. Особое предание Матфея, ну, предположим, первые две главы, да? Вот, Благовещение Иосифа Праведного, Богу, Звезда, Избиение младенца в Эфирее, Бегство в Египет. Этого же нет в Евангелии, это только что есть вот у Матфея, да? Ну, какие-то и собственный материал Луки, опять же, Благовещение, Деве Марии, поклонение пастухов, помните, слава Вышнему Богу, мы заменили, да, возрождение Иисуса в пещере, да. Затем, ну что еще сказать, когда Иисус 12-летний является в храме, и получает там, да, а родители беспокоятся и ищут его. Вот эти рассказы первых двух глав, ну, первые две главы Евангелия. Или, скажем, вся 16-я глава, притча о потерянной драхме, притча о блудном сыне, притча о неправильном управляющем, или еще целый ряд притч. Вот они только у Луки есть и больше нигде нет, да? Вот это вот только материал характерный только для Луки. И так вот, такой ряд материалов. И Евангелие от Матфея было составлено из Евангелия от Марка, затем из вот этого ку, плюс собственный материал. А Евангелие от Луки было составлено из Евангелия от Марка, из ку, и вот этого, собственно, так появились все наши Евангелия. Первое – Евангелие от Марка, затем Евангелие от Луки и от Матфея, используя вот эти источники. Ну, два основных источника – Марк и ку, поэтому было названо теорией двух источников. Плюс два добавочника. Каждый из евангелистов, используя тот материал, который он имел, Евангелие от Марка и источник изречений, редактировал по-своему, Лука по-своему, Матфей по-своему. Все это можно исследовать филологически, когда мы изучаем текст. Ну, этим занимается экзегетика. Вот такая схема. Поэтому, когда
Августин говорил о том, что Евангелие от Матфея первое, он просто говорил это по наивности, так сказать, по недостатку такого анализа. Анализ произошел только к концу XIX века, как мы знаем. Ну, в современном мире библеисты практически все используют именно, уверены в именно такой модели. Хотя, конечно, я объяснил ее чисто схематически, на самом деле она не так уж проста, но вот здесь только схема.
Потому что первое, здесь говорится о том, что Марк, ну, а в источниках Марка это его предание, это то предание, которое до него дошло.
Ну, почему? Евангелие от Марка.
Который там квадратик включен.
Выпали они. Маленькие. Ну ладно, вот ведь все подметим. Вот ему ученому надо.
Да нет, я просто сугадом для этого.
Ну вот. Но мы с вами так до Марка-то и не дошли. Сколько тут?
Время 8.34.
А, да, уже надо кончать. Ну ничего, в следующий раз мы с вами Марка. А мы маленькая, поэтому долго у нас времени не займет. Помолим.